Глава 17. Москва. «Я на экономическом факультете учусь. Собираю материал для курсовой», — врал я, как сивый мерин, стараясь вынудить замдиректора фабрики дать больше информации. «У вас производство с полным циклом. Не могли бы вы подробнее о нем рассказать?» Замдиректора, тревожно оглядываясь на членов нашей делегации, начал рассказывать нам и о производственных циклах, и об истории предприятия. Старался как мог. Я для отвода глаз сделал несколько снимков на улице, общий план территории корпусов, и внутри пощелкал общий вид цехов и оборудование отдельно. Хорошо, что несколько пленок взял. Перезаряжу фотоаппарат где-нибудь в туалете, если всю пленку истрачу. В цеху я задавал вопросы, замдиректора отвечал. «Как будущего экономиста, меня больше интересует организация учета и определение производственных показателей, а не технологии производства», — объяснял я ему. Он старательно демонстрировал систему учета, реализованную в каждом цеху в виде должности учетчика, в обязанности которого входило документальное сопровождение партии сырья. Контролировал все начальник цеха. Наконец мы добрались до документов. Я пихнул локтем в бок Борщевского, мол, тут надо задержаться. Он пренебрежительно взглянул на меня, мол, хочешь, оставайся, а мы пока посидим, подождем тебя. Я и остался. Учетчица вместе с начальником цеха наперебой рассказывали, как у них организован учет, как оформляется прием сырья в цех, как списывается некондиция, как передается дальше. «Так много информации!» — сделал я ошалелые глаза. «Невозможно все запомнить. А мне для курсовой надо. Я сделаю фотографии документов, чтобы не забыть ничего». «Какая курсовая?» — проворчал замдиректора. «Тут на диплом материала хватит и на кандидатскую останется». «Хорошо бы», — кося под дурака обрадованно ответил я. А сам бегло просмотрел документы, их было много. Отфотографировать все не получится, пленок не хватит. А анализировать один документ из 50 смысла нет. Одна надежда на сводные ведомости. «А как вы итоги подводите? Пачки документов перелистываете, когда считаете?» — спросил я. «Ну зачем же?» — снисходительно ответила учетчица. «Для этого журнал есть». Она взяла со стола талмуд и показала мне. «Вся информация в одном месте, то, что надо». «Это гениально!» — восхищенно лепетал я и фотографировал страницу за страницей журнала. Отсняв 3 месяца, решил, что для выявления схем этого достаточно. В следующем цеху провернул то же самое. Дальше замдиректора уже сразу показывал мне журнал, комментировал производственные операции, отраженные в нем, показывал, на каком оборудовании эти операции выполняются. Я задавал вопросы по некоторым интересующим меня записям, и мы шли дальше. Наша команда плелась за нами с нескрываемым раздражением, особенно Борщевский. Все заметно оживились, только когда мы вышли со склада готовой продукции и направились в столовую. Для нас накрыли 2 составленных вместе, стоящих отдельно от всех стола. Ни о какой оплате обеда речи не стояло в принципе. Голодные студенты набросились на еду, а стол был шикарный. Нас принимали как дорогих гостей. Вскоре к нам присоединился директор фабрики. Я предоставил Борщевскому почетную возможность представлять наш коллектив во время официального обеда. Руководство фабрики пыталось прощупать, какие выводы мы сделали в результате сегодняшнего рейда. Борщевский, понятное дело, никаких выводов не сделал, и опытные руководители это с него считали. Замдиректора с тревогой поглядывал на меня, но я весь обед старательно изображал восторженного зеленого студента, изучающего азы экономики и, наконец, дорвавшегося до возможности воочию увидеть, как это делают профессионалы. В итоге к концу обеда руководство завода повеселилось, сделав вывод, что ничего крамольного бдительные комсомольцы у них не нашли. Ушли мы поздно, рабочий день на фабрике уже закончился. Но я все равно поехал сначала в университетскую лабораторию. Проявлял, печатал и развешивал сушиться собранный материал. На следующий день забрал фотографии с рейда на меховую фабрику из лаборатории и вечером до самого отбоя изучал в общаге. На самом деле не удержался, еще на парах бегло просмотрел. Ничего нового. Все старо как мир. Все те же схемы, все тот же пересорт. Не стал никому ничего говорить до поры до времени. На следующий день, когда звонил Сатчану после пар, намекнул, что нашел там кое-что. «Очень хорошо. Молодец», — ответил он мне. «Давать ход?» «Конечно. Более детально по этой скользкой теме по телефону говорить не стоило. Оставили разбор полетов до личной встречи. А я пока свел все данные по фабрике для наглядности в одну таблицу. Опробовал подойти со своими выкладками по меховой фабрике к Борщевскому. Он глянул на мою таблицу, даже вникать не стал, отмахнулся, как от назойливой мухи. — Ты на каком курсе? — Первом. — с пренебрежением в голосе сказал он. — Вот и учись. Наблюдай, набирайся опыта, а тут и без тебя разберемся. Может, ему команду ФАС не дали? Вот он и не рвется что-то обнаружить. Зря он так. Я же все равно обнародую свои выводы. Будет для него сюрприз. На заседании комсомольского прожектора было людно. Царила напряженная атмосфера. Как оказалось, Борщевский отчитывался о нашем походе на меховую фабрику не только перед Самедовым. Присутствовал еще Иван Николаевич из райкома, как нам его представил заметно нервничающий куратор. Борщевский доложил, что во время проверки на территории меховой фабрики нарушений не выявлено. Территория благоустроенная, чистая. Имеется специфический запах вокруг сырейного производства, но он не распространяется за пределы территории фабрики. Отпечатанный отчет лег на стол перед Самедовым, от которого быстро перекочевал к Ивану Николаевичу. Борщевский, переполняемый чувством собственной важности, остался стоять в позе императора, заложив руку за борт пиджака.
— Садитесь, пожалуйста. — Больше ничего не обнаружили? — спросил райкомовский сотрудник, дочитывая отчет.
— Нет, больше никаких фактов выявлено не было, — важным голосом подтвердил Борщевский, садясь на место. Ну что ж, видимо, сейчас мой выход. По мою душу, похоже, здесь этот представитель власти. Бьюсь об заклад, его появление здесь явно с подачи Сатчана организовано. Откашлялся я, чтобы привлечь к себе внимание. Разрешите дополнить выступление коллеги? Посмотрел я на Самедова, он удивленно кивнул. В ходе проверки я уделил пристальное внимание экономическим аспектам деятельности обследуемого предприятия. Борщевский при этих моих словах закатил глаза, раздражаясь и одновременно, похоже, предвкушая, как я сейчас опозорюсь. Очень сложная гамма чувств отразилась на его лице. Я же тем временем продолжил. В результате мне удалось получить учетные данные каждого производственного участка за последние 3 месяца. Сопоставив их между собой, к сожалению, пришел к неутешительному выводу. На фабрике происходят значительные хищения мехового сырья на постоянной основе. В кабинете повисла звенящая тишина. Самедов, нахмурившись, сверлил взглядом Борщевского. Борщевский словно окаменел, не смея верить тому, что сейчас услышал.
— Как вы это поняли? Есть данные, подтверждающие ваши слова? — нарушил, наконец, молчание Иван Николаевич.
— Конечно. Вот тут я сделал сводную таблицу. Посмотрите, пожалуйста. Достал я результаты своих изысканий. Из этой таблицы мы можем видеть, что при перемещении по технологическим линиям из цеха в цех сырье теряет сортность. При весьма незначительном проценте отбраковки третьего сорта в больших количествах в брак списывается высший и первый сорт. Райкомовский внимательно изучал мои выкладки. «Примитивная схема», — добавил я, — «но рабочая». Все молчали.
«Спасибо, я возьму это», — сложил мои бумаги Иван Николаевич.
«И это...» — он взял со стола отпечатанный отчет Борщевского и бросил на того взгляд, которым при необходимости можно было бы дыры прожигать. Кирилл втянул голову и из-под лобья посмотрел на меня. «Да, что-то теперь будет». После ухода представитель райкома Самедов объявил собрание прожектора закрытым, поблагодарив всех за работу и сказав, что все, кроме Борщевского и меня, могут быть свободны. Присутствовавшие уходили с явной неохотой, кидая на нас заинтересованные и встревоженные взгляды. Всем явно было любопытно знать, чем закончится вся эта история. «А Самедов молодец», — мелькнула у меня мысль. «Продемонстрировал выдержку и неплохие управленческие навыки. Не стал устраивать разбор полетов перед остальными членами прожектора. Опытный руководитель». Когда за последним ушедшим закрылась дверь, Самедов повернулся к нам с Кириллом.
«Это что сейчас произошло? Что за чехарда с докладами? Почему ты, Павел, получив какие-то сведения, не поставил в известность руководителя команды?» — наехал он лично на меня. «Захотел лавры самого бдительного комсомольца получить? Так не делается. Мы все работаем, как команда. У нас единоличников нет.
У меня и в мыслях не было претендовать на какие-то лавры. Спокойно возразил я ему. Я работал в команде, собирал информацию, анализировал. И, кстати говоря, результаты своей работы руководителю я представил.
При этих моих словах выражение слова Самедова сразу изменилось. Первая версия произошедшего, появившаяся у него в голове, провалилась. Он обернулся к Кириллу. «Ты видел отчет Павла?» — резко спросил он его. Кирилл кивнул, не поднимая глаз. «Почему не принял к сведению? Не использовал в общем отчете группы?» В голосе Самедова смешалось раздражение и удивление.
«Я не думал, что там что-то важное. Он ведь с первого курса. Что он может знать?» — начал сбивчиво объяснять Борщевский.
«То есть ты намеренно проигнорировал информацию, собранную членом твоей команды?» В голосе Самедова послышалась сталь. «Даже не проверив ее. Только потому, что он первокурсник?»
Кирилл при каждой фразе начальника все глубже втягивал голову в плечи.
«Такого больше не повторится», — пролепетал он.
«Я назначил тебя руководителем группы», — продолжал распекать его Самедов. «Решил, что ты достаточно опытен и способен проявить себя как ответственное лицо. А ты подвел и меня, и всю команду. Позволил усомниться в качестве работы прожектора комсомола. Настоящий руководитель умеет слушать подчиненных, правильно оценивать и использовать их способности для общего блага. То, что сегодня произошло, недопустимо и показывает, что ты со своей командой еще не сработался. Я прощу тебе эту осечку на первый раз, но если что-либо подобное произойдет в дальнейшем... О своем участии в прожекторе можешь забыть. Ты хорошо меня понял?»
Кирилл кивнул.
«Павел молодец, что разобрался с информацией с фабрики. У тебя определенно хорошие способности в экономике. Впредь, если будут возникать ситуации, подобные сегодняшней, когда тебе есть что сказать, а кое-кто не способен это оценить...»
Самедов, сделав паузу, снова зыркнул на Борщевского. Тот нервно сглотнул.
«Подходи сразу ко мне. Прожектор должен работать слаженно, как единое целое».
Я кивнул, подумав, что теперь ой, как непросто мне будет с Кириллом, который будет подозревать, что я чуть что побегу сдавать его папочке. Восхитительная перспектива вырисовывается, блин. С другой стороны, невелик начальник, перетопчется. Нечего было мою информацию с таким надменным видом на лице в сторону откидывать. Выйдя вместе с Борщевским из зала заседания, увидел в конце коридора Леху со Светкой и Машей, примостившихся на подоконнике. Не стали уходить, видимо, решили узнать, чем дело кончилось. Сделал им знак не подходить, пока сам повернулся к Кириллу. Надо выяснить с ним отношения, не откладывая по горячим следам, пока он не начал гадости про меня на каждом углу рассказывать. «Извини, что так вышло», — сказал я примирительно. — Я не мог эту информацию утаить, сам понимаешь. Речь ведь о хищениях социалистической собственности. Сам понимаешь, это уголовное дело. Кирилл немного опешил от этой фразы. Явно ожидал, что я сейчас буду куражиться над ним, показывая, насколько я круче. Уже, небось, решил, что я на его место нацелился. Ну, в принципе, вот эта должность мне не помешает, это верно. Чтобы не зависеть при проверках с моим опытом от точки зрения много воображающего себе пацана, которого опытные махинаторы на самом деле легко могут вокруг пальца обвести. Но демонстрировать это открыто пока не стоит. Так что буду косить подрьяного и немного наивного первокурсника, радеющего за дело коммунизма и всеобщей справедливости.
«Да, я тоже не прав», — выдавил из себя Борщевский. «Надо было внимательнее твои таблицы изучить, не торопиться с выводами. Ты, если какие мысли теперь будут возникать по нашим расследованиям, сразу ко мне иди, будем обсуждать», — торопливо добавил он.
«Конечно». Я энергично кивнул. «Я и не собирался через твою голову никуда обращаться. У нас отличная команда, сработаемся». Кирилл немного расслабился и одобрительно кивнул. Мы с ним попрощались, пожав друг другу руки, и я пошел к изнывающим от любопытства друзьям.
Галия, как в замедленной съемке, наблюдала, как Диана выбежала из аудитории, а однокурсники разбирали обнаруженные у нее в сумке ручки. Наконец, все стало на свои места. Галия не сходила с ума всю последнюю неделю, не проявляла чудеса немыслимой неопрятности и невезучести. Всему нашлось объяснение. Да эта засранка не только ручки воровала, но и одежду ее пачкала. День прошел как в тумане. Галия первые несколько часов не могла толком оправиться от шока. Она никак не ожидала от Дианы такого поведения. Уже привыкла считать ее чем-то вроде младшей сестры, которой у нее никогда не было. Очень горькое разочарование. Вечером Галия и Диана остались одни в комнате общежития. Галия сидела за столом и пыталась заниматься, но ничего не лезло в голову. А Диана лежала на койке, отвернувшись к стене и периодически шмыгая носом. Обе девушки молчали. Нарастало напряжение. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Наконец строго спросила Галия, вставая и подходя к Диане. Та громко всхлипнула и села на кровати.
«Хочу!» — зло прокричала она сквозь рыдание. «Я ненавижу тебя!»
«Здрасте, приехали!» Галия растерянно смотрела на нее. «Что я тебе сделала?» — ошарашенно спросила она Диану.
«Ничего не сделала. Вот именно. Ничего не сделала. Чтобы тебя парни любили. Почему так? Кому не надо, тех любят», — рыдала Диана.
«Ты что? Как-то мне не надо, чтобы меня Паша любил. Мне очень надо».
«А Рафаэль?»
«Что Рафаэль? Он меня не любит».
«Да?»
«Да. Он за мной охотится».
«Как это?»
«Так. Разве это любовь? Сама подумай. Добиваться человека, не считаясь с его желаниями. Я ему сколько раз говорила, что у меня парень есть, что я не хочу, мне не надо, а ему все равно. Разве это любовь?»
Диана села на стул возле стола и затравленно смотрела на Галию.
«Я его люблю!»
Вдруг опять заревела она.
«Только этого не хватало», — опешила Галия. «Влюбилась в красавчика. Да он кроме себя никого больше не любит. Зачем он тебе?»
Ревела Дианка.
«Люблю!»
«А как же Леша? Он же за тобой везде бегает, как ниточка за иголочкой».
«Да пошел он! Он мне не нужен! Ходит за мной, чуть слюной не капая, и мямля! Разве это парень? Достал!»
И она снова заныла, как капризная девочка лет 10, которой мама не хочет давать конфету. Галия потрясенно смотрела на нее. Вот и как можно быть настолько инфантильной? Подумав, что истерика затягивается, она налила воды Диане и вложила чашку ей в руки. Та, захлебываясь от сотрясающих ее рыданий, пыталась попить. Потом швырнула чашку в Галию с криком «Ненавижу тебя!» и снова рухнула на кровать. Но хоть промахнулась, и чашка просто разбилась о стену. Больше разговора в этот вечер у девушек не получилось. Диана игнорировала любые попытки Галии поговорить с ней, злобно глядя в ее сторону. Утром Диана ушла на занятия первой, поднявшись ни свет ни заря. А Галия обнаружила на своей одежде, приготовленной для института, очередное пятно. «Так больше продолжаться не может», — решила она. «После занятий поеду к Павлу». После занятий поехал к Сатчану. Секретарь его, только завидев меня, тут же помчалась к нему в кабинет, а он вышел из него, очень радостно меня встречая. «Ну, когда начальник из кабинета тебе навстречу выскакивает, это всегда хороший признак». Буквально затащив меня внутрь за руку, схватив ее, когда я поздоровался, он приказал секретарше прогуляться пока где-нибудь и ничего не говорил, пока она не вышла, закрыв за собой дверь.
«Ну ты молоток!» — восхищенно сказал он мне. «Я говорил, что ты способен кого угодно удивить, но такого и сам не ожидал. Сколько ты пробыл на той фабрике? День-два? И все их махинации на чистую воду вывел».
Я сдержанно кивнул, мол, да, я именно такой человек с большим потенциалом, способный кого угодно удивить. А он продолжил.
«Короче, с меня помощь по одному вопросу. Подумай хорошо, чего бы ты хотел, но не тяни. Сам понимаешь, сейчас твои заслуги хорошо помнят, а через месяц-другой любые услуги пылью покрываются».
«О, а это что-то новое. Похоже, я действительно оказал большую услугу покровителям Сатчана, и ему за это очень хорошо перепало». Что произошло, я прекрасно понял. Похоже, меховая фабрика имела покровителей из другой группировки, которая вошла в конфликт с теми, кто стоит за Сатчаном. Кто-то хорошо грел руки, прикрывая тамошние махинации. Конвертики каждую неделю с наликом, шубы женам в подарок и все такое. Ясно, что люди завидовали. А после моего доклада вся эта малина накрылась медным тазом. Теперь будет работать милиция, поменяется руководство завода, и, скорее всего, судя по тому, как обрадован Сатчан, его покровители смогут сами назначить своих людей и замутить на этом заводике новую схему с мехами, которая будет снабжать уже их пухлыми конвертиками, а их жен — шубками. И, кстати, вдруг переключился Сатчан на другую тему, видимо, только что о ней вспомнив. «Я договорился с обществом знаний насчет тебя. Поедешь по этому адресу». Он протянул мне листок. «Спросишь Константина Сергеевича, он знает о твоем приходе. Он ответственный за организацию проведения лекций. Работать теперь будешь с ним напрямую».
«Спасибо. Я взял лист с адресом. Сейчас же съезжу».
Сатчан кивнул и энергично попрощался со мной, все еще пребывая в отличном расположении духа. «Да, это что ж такое ему перепало, что так вдохновило этого разбалованного и привередливого мажора, который даже не стал встречать чешскую делегацию, прекрасно зная, что на правильно выстроенном общении с ней можно будет заработать 1000 рублей. А работать напрямую со знанием — новость для меня прекрасная. Я намерен с ними плотно задружиться. Гонорары отличные, знакомствами обрасту нужными. И очень хорошо, что не надо будет по каждой лекции к Сатчану бегать. Поехал по адресу сразу же, не откладывая. Рабочий день еще не закончился, адрес в центре, вполне успеваю. По дороге все думал, что же стребовать с Сатчана. Константин Сергеевич оказался очень приятным, пожилым, но с виду очень крепким мужчиной аристократической наружности. Тонкие черты лица, волевой подбородок, седина на висках, очки в строгой оправе, типичный профессор какого-нибудь серьезного университета. За кафедрой смотрелся бы прекрасно. Как выяснилось из дальнейшего разговора, я был недалек от истины. Константин Сергеевич действительно преподавал на полставки в одном из институтов, имел ученую степень, а работа в обществе знания стала для него основной только в последние 2 года. «Сами понимаете, молодой человек, возраст, силы уже не те, приходится выбирать, какому делу уделить больше времени», — говорил он мне, размешивая сахар в чашке. Я вежливо кивнул, попивая вкусный крепкий чай из своей чашки. Хозяин кабинета оказался весьма радушен. Поначалу Константин Сергеевич отнесся ко мне с изрядной долей скепсиса, что было вполне ожидаемо, учитывая мой возраст. Но, поговорив 10 минут, задав несколько вопросов, мнение свое переменил. «Да, мне вас характеризовали как очень перспективного молодого человека», — задумчиво сказал он. «Но я, признаться, совершенно не ожидал такого уровня эрудиции и столь уверенных суждений, учитывая ваш юный возраст. Ну что ж, думаю, вы займете достойное место среди лекторов нашего общества. С какого учреждения хотите начать? Есть предпочтение?» — спросил он меня. «А можно выбирать?» — я удивленно посмотрел на собеседника. «Конечно, всегда есть варианты. Есть, конечно, обязательные, предварительно согласованные по датам мероприятия, но в большинстве случаев лектор может выбрать, где читать лекцию, и согласовать дату и время».
«И какие учреждения есть сейчас для проведения лекций?»
Константин Сергеевич встал, подошел к столу и взял с него здоровенную папку. «Список учреждений здесь, можете ознакомиться. Обществом ежедневно проводится более 100 лекций в Москве и Московской области, так что перечень немалый».
Я выпал в осадок от услышанной цифры и в полном восторге начал просматривать список. «Вот это масштабы деятельности! Тут определенно есть где развернуться!» Пробегая глазами по названиям предприятий и учреждений Москвы, вдруг увидел в списке Горный институт. На лицо сама собой стала наползать довольная ухмылка. «Кажется, я знаю, как поставить на место Карапетяна. К тому же и в глазах отца свой авторитет подниму, и Галие приятно будет. Похоже, что этим выстрелом можно убить сразу кучу зайцев. Все, как я люблю».